Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры, наши любимые телезрители канала «Союз». Мы сегодня с Божьей помощью открываем новую передачу «Нить истории». Нить истории у нас, к сожалению, местами оборвана, местами запутана, поэтому мне одной не справиться, и рядом со мной замечательный историк, директор Сергиевского мемориального фонда Солодовников Денис Борисович. Денис Борисович, я рада с вами поработать.
И Нина Васильевна Карташова, поэтесса, ведущая передачи «Чистый образ».
Древний род Мусиных Пушкиных. И вот Андрей Андреевич Мусин Пушкин сегодня наш гость. Мы очень рады вас видеть здесь.
Здравствуйте. 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 Мне самому очень лестно за то, что вы меня пригласили сюда. И я постараюсь как-то быть на уровне того, что вы хотели.
Мы не сомневаемся, уровень у вас высокий, и телеканал «Союз» тем более смотрит и в Париже, и даже на других континентах, в Австралии, в Америке и так далее.
Андрей Андреевич, какие представители вашего рода наиболее оставили след в России?
Род у нас, конечно, древний. Мы считаем, мы ведем свой род от доначальника такого мужа, честно, Радша. Александр Сергеевич Пушкин считал, потому что у нас один общий родоначальник, считал, что он Святому Невскому служил.
Да, мой предрач, мышцы бранной, Святому Невскому служил.
Но он ошибается. В том смысле, что на самом деле его правнук служил Александру Невскому во время Невской битвы в 1240 году. И поэтому Радча никак не мог служить Александру Невскому. Он жил как минимум 100 лет до этого. И на самом деле в Киеве был такой тиун. Тиун – это человек, который собирает налоги, дом которого разграбила там, в общем, черня, потому что его не любили. Он собирал налоги, конечно, явно его не любили. И значит, это было в 1146 году. И он удрал и нашел себе убежище в Новгороде. И там, значит, уже семья начала жить в Новгороде. После этого, значит, был Гавриил Алексеевич, это тот человек, который служил Александру Невскому. Дальше пошли Мусины Пушкины. То есть у Григория три сына. От старшего пошли старшая ведь Пушкиных, которая пересеклась в 19 веке. В средней пошли Мусины Пушкины, а от младшего пошли Пушкины, от которого идет сам Александр Сергеевич.
Солнце нашей поэзии.
Вот. И поэтому мы как-то на него смотрим свысока, то есть мы старшие. Мы тоже Пушкины, и мы старшие. То есть он писал, что он просто Пушкин не Мусин, что и так далее, и так далее. Вы лучше меня знаете это. Но мы считаем, что да, что он большой, на самом деле, но он один. У Пушкиных, кроме него, мало кто был. А у нас все важные.
Все важные. И слово о полку Игореве.
О полку Игореве, но не только.
Андрей Андреевич, вы вот являетесь гражданином Франции, а так хорошо знаете корни русской истории. А скажите, вот в период предшествующих как раз вот событий 17-го года, кто из ваших предков в России был, как его звали, и чем занималась ваша семья?
Дедушка был мой при дворе. Он был церемонмейстером, был действительным статским советником и был человек, довольно-таки обеспечен. То есть у него, он крупный был сахарозаводчик, крупный был землевладельцем. Он устроил так, чтобы каждому сыну и дочери он мог бы оставить имение. Моему отцу, который один из младших, он оставил имение в Сочи. это имение до сих пор там, то есть земля там и есть, и до сих пор называется там Мусин-Пушкинская балка, там, где Владимир Владимирович себе построил виллу, там, где все обеспеченные люди себе построили виллы.
А вот я знаю, в Мусиных-Пушкиных еще было много имений в Ярославской области, да, да, вот затопленные
молодом. Но это ярославские имения достались старшему брату моего дедушки, Александр. Значит, а младшему брату пошли все имения, которые мы унаследовали от Кушлевых Безбородков. Моя прабабушка, урожденная Кушлевых Безбородков, последние, да. Они были очень богатыми, и, значит, дедушка унаследовал от нее, значит, все эти имения, которые были главным образом в Малороссии. Я не люблю говорить об Украине.
Я тоже не люблю говорить.
Значит, тем более для меня Малороссия.
За границей, да.
И это Черниговщина. Значит, они там у них...
И скоморовские земли тоже, да.
Да, да. Так что было, в общем, дедушка был обеспечен. При этом он тоже был предводитель, губернским предводителем дворянства. Он был член Государственного совета. И он, как сказать, очень много занимался благотворительностью. И, ну вот, значит, он был очень... Даже он баллотировался на должность городской головы в Петербурге. Получил самое большое количество голосов, но государь решил по-другому. И назначил другого человека. Ну вот, значит, он не был.
А можно конкретно сказать о благотворительности, потому что нас смотрят телезрители, может быть, обеспеченные, да. Кто-то поможет нашему телеканалу.
Конечно. Значит, тогда было, это еще было до войны, до Первой мировой войны, и, ну, была русско-японская война в 1905 году. И, безусловно, большая нужда была. Так что он был член правительства, правления, простите, член правления Красного Креста. И тоже или в правлении очень-очень многих разных организаций благотворительных в Петербурге, главным образом. Так что он много времени и много денег туда жертвовала.
Да. Да. Вот поэтому Россия была великой, что богатые люди, они заботились.
Конечно. Заботились, это был их долг. То есть,
долг,
поскольку
долг,
у человека есть возможности, он должен эти возможности использовать на благо других, у которых таких возможностей нет.
Что? Доживем ли мы в современной России, чтобы богатые люди наши помогали?
Ну, я думаю, что такие есть, конечно, которые помогают. Есть, да.
Вот сама вот, конечно, революция, вот это вот время, где вас застали, в Петербурге ваших родственников, да, дедушку, да?
Значит, да, они были в Петербурге, они поняли, что надо из Петербурга.
То есть это решение было сразу принято, что надо? Как...
Ну, в общем, да, в конце 17-го года они уже решили, что будет менее опасно жить у них в имении.
Семья большая была у вас?
Да.
Большая,
да,
была.
Большая семья.
Да,
то есть у дедушки и бабушки было семеро детей. И все они, значит, ну, когда Первая мировая война началась, то они все, конечно, пошли туда и были участники этой Первой мировой. После этого они, конечно, перешли автоматически в 18-м году уже в добровольческой армии. И, значит, во время гражданской войны они были, конечно, на сторону белых. Я не люблю говорить белых, потому что, в конце концов, никогда мы не пользовались этим словом. То есть мы белые, потому что красные так
называли. Да, называли белыми, да, совершенно вот. Верно. Да.
Но потом мы решили, что да, в общем, неплохо. Цвет нам нравится, так что мы
привыкли
к этому.
Андрей Ильич, а миграция произошла в каком месте? Вы через Финляндию, через Крым?
Нет, все они через Крым уехали. То есть, во-первых, дедушка скончался в 18-м году еще там в имении. Он похоронен в Киеве на Аскольдовой могиле. И, значит, утрачено... могила. А вдова и дети после многих перипетий приехали в Феодосию. И из Феодосии уехали на итальянском пароходе. Попали в Рим. А там денег уже не хватало, значит, и они вернулись в Берлин, жили в Берлине. Там бабушка решила, что ей надо купить на те последние деньги шляпный магазин. Ну, они, конечно, прогорели очень быстро. И надо было как-то жить. А в это время отец мой окончил школу, высшую школу, коммерческую школу в Лозанне, в Швейцарии, и поехал в Африке, там заболел, значит, вернулся во Франции, и ему нашли работу в Шеравине, около Гренобля. И поскольку он, только у него была зарплата, вся семья приехала к нему. И все жили на одну зарплату его. Ему не давали деньги, то есть он хотел, я помню, он рассказывал, что он хотел обязательно себе купить мотоциклетку. Ему не дали, нет. Взял на себя должность казначея для всей семьи старший брат. А мой отец, как младший, должен был подчиняться.
А вот это хорошо?
Ну, не знаю.
Зато
не
видите,
знаю.
Как семья уцелела, родственники.
Он все деньги зарабатывал, а тратили другие.
Ну, вот. Это же родственники.
Ну, хорошо.
Да. А из родственников остался кто-нибудь в России?
В России, конечно, никто не смог остаться, потому что с такой фамилией, даже еще с титулом, не ужиться. Но все же... Кто-то остался. Один Мусин Пушкин, близкий нам родственник, граф, по любви остался. То есть он был влюблен в княжну Оболенскую, которая осталась, и он, значит, тоже остался. Ну, его, конечно, арестовали несколько раз, а последний раз просто
расстреляли. А княжна Оболенская?
А княжна Оболенская как-то, она очень хитро, как-то, в конце концов, уехала из страны.
Уехал.
Да.
Ну да.
А вот наша вот эта передача проходит при поддержке общества Союза Галлиполийцев.
Ага.
Вот. Вы как, ваши родственники,
да, значит, дедушка... Вы спрашиваете у меня по поводу моей семьи Мусиных Пушкиных. Но у меня другая семья по матери. Так. И я также горжусь этой семьей. Почему? Потому что это были очень выдающиеся люди. Дедушка мой служил на Дальнем Востоке, в Владивостоке. Там моя мать родилась. И ну, когда началась война, он, конечно, попал в Восточную Пруссию и дослужил до чина полковника. Он был артиллеристом. И, ну, и после этого, когда в 18-м году, когда, значит, все распалось, он уже поехал и решил, значит, надо защищать родину, надо защищать веру царя. И, значит, он попал в белую армию. Дослужил до самого конца, защищал Перекоп и так далее. Но, в конце концов, его эвакуировали в ноябре 20-го года прямо в Галлиполи. Он первый офицер, который попал в Галлиполи, то есть он принимал генерала Кутепова вот именно в Галлиполи. Он там, значит, прожил полтора года, и потом его увезли. Он тогда командовал офицерской артиллерийской школой, значит, тогда эту школу перевезли в Болгарию. И он там жил в Болгарии до 26-го года. Там было в Болгарии очень сложно и трудно, потому что там притесняли коммунисты. И дошло дело до перестрелки. То есть дали русским, вот особенно дедушке моему, оружие, болгарцы. И он, значит, сопротивлялся против этих коммунистов, которые пытались напасть на них. После этого он получил, как и другие члены школы, контракты, рабочие контракты во Франции. И он, значит, поехал туда с семьей в город Рив. Рив – это маленький городок, 7 тысяч жителей, который находится в 30 километров от Гренобля. И там они все работали на бумажных фабриках. Работа на бумажных фабриках – это что-то особенное, потому что машину бумажную остановить никогда не останавливают. Значит, у них это по сменам, они там работали.
Рабочими?
Да. Угу. С простыми рабочими, конечно. Угу. Что вы, я... В общем, они исполняли ту работу, которую французы не хотели сами делать. То есть самая такая черная работа, которая может быть. Они там работали и получали, ну, работа была не очень такая тяжелая, но получали они мизерные зарплаты. И на эти зарплаты было очень трудно выжить. Директор, владелец этих фабрик, их было несколько, предложил им однажды: «А вы не хотите жить в замке?» Ого-го! Они сказали: «Хотим, конечно, хотим». Но замок недоделанный. То есть снаружи он очень красивый, парк обделанный красиво, все, а внутри там ничего нет. Значит, вам надо будет жить там.
И делать как, внутреннюю отделку.
Как в коммуналке здесь у вас, mm-hmm. понимаете? То есть никаких удобств не было, ничего. Но зато они были у себя. Был большой парк, обнесен высокими стенами, и поэтому французы даже не подозревали, что там творится у русских. И до сих пор там, в Риве, этот замок называется замок русских. До сих пор. И почему? Потому что этот замок был построен стройка началась в 1912 году, в 1914 году уже началась война, человек прогорел, то есть обанкрутился, mm-hmm. и он продал этот замок с парком владельцу фабрики. И значит, вот этот владелец фабрики не знал, что точно с этим делать, предложил русским. И так что до русских там никто не жил. И после русских тоже никогда никто не жил. То есть замок стоит пустой, замурованный, чтобы не дать возможность бомжам там жить, ага. и пожары устраивать. И он теперь принадлежит городу. И город, значит, использовал парк, потому что парк просто на самом деле очень красивый. Это центр города, 2 гектара. А вот с замком они не знают, что делать.
Нужно купить.
Кто?
Русским?
Я думаю, что даже если русские возьмутся за это серьезно,
да.
так им дадут это бесплатно.
Даже бесплатно?
Mm-hmm.
Я думаю, такие найдутся охотники.
Но надо знать, чтобы отремонтировать этот замок, нужны приблизительно 5-7 миллионов евро.
Да, ну,
У кого-нибудь и есть.
Но мэр города олигарху не продаст. Он хочет иметь дело только с государственной организацией, во всяком случае юридическое лицо. Угу. И вот у меня такой, я вижу, что в России мало интереса. Этот мэр написал послу русскому, угу. тот даже не ответил. Никакого интереса, что с этим замком делать. Понимаете, был бы этот замок в Париже или около Парижа, можно было, а тут это в провинции. Какие русские туда поедут? Хотя лыжные курорты совсем близко. Можно там жить и днем кататься или возвращаться вечером. Но пока что никакого интереса. У меня такой проект, что я вернусь во Францию, создам такую ассоциацию, где будут и русские, и французы.
Может быть, музей.
И мы постараемся как-то этот замок получить и что-то с этим сделать.
Это очень хорошая идея.
Это хорошая идея, и это нужно.
Можно там устроить, понимаете, такой культурный центр русский.
Вот, да, очень было бы интересно.
Русский дом.
Можно устроить дом для художников. Потому что там
привозить из России.
Вот.
Очень интересно.
Можно даже, в общем, если нужны деньги, можно даже из этого какой-то сделать гостиницу шикарную, понимаете? Все возможно. Русского ничего не осталось, кроме этого замка. И кроме памятника, который дедушка соорудил на кладбище, он собрал всех русских захоронений и перезахоронил их вот именно под этим памятником. Я могу вам показать фотографии этого памятника, конечно. Очень красивый памятник. Да. И город решил, что этот памятник теперь является историческим достоянием для города, и поэтому они занимаются этим. И хотя русских там нету, но памятник стоит и в общем напоминает, что тут жили какие-то русские.
Ваш папа родился во Франции?
Нет, нет. Оба мои родители родились в России.
В России.
Отец родился в Чернигове, но просто потому, что там было летом, и они, значит, летом
это
проводили лето там.
Но они еще были маленькие.
В 1903 году родился. А мать родилась, как я уже говорил, в Владивостоке. А встретились они в Риве.
Ваша мама урожденная?
Гановская. Это, значит, семья, моя вторая семья, это уже по матери. Почему моя вторая семья? Потому что дедушка Гановский был очень таким незаурядным человеком. И когда мне стукнуло 10 лет, я туда поехал и жил в этом замке у дедушки. И он взял меня в свои руки, то есть, во-первых, военные руки. Я знал все полки, все чины, все вообще, просто удивительно, я все знал о русской армии. Он меня даже учил танцевать польку. Он, конечно, фехтованием там. И он дал мне понять, что такое чувство долга, что такая честь. Все это я от него получил. Понимаете, каждый вечер он приходил ко мне со стаканом молока, с пряником, и читал мне очень интересные такие исторические романы, типа Дубревского или типа, я не знаю, «Князь Серебряный» или такие вещи, понимаете? И учил. Хорошо еще был там другой человек, который учил меня закону Божию, литературе, русским языком и так далее, и так далее.
А вы родились в каком году?
Я в 43-м.
Во время войны.
И это для меня очень трудно пережить. Почему? Потому что тогда был закон другой. Я родился апатридом, то есть без родины. И поэтому стать президентом Французской Республики я не могу. Не то, что я собирался. Ну просто я, значит, по закону не могу, потому что я не родился французом.
А как, простите, может быть, очень личный вопрос, как ваш дедушка, он был в 43-м году, еще жил, он в каком году умер?
Дедушка мой в 69-м году родился.
А вот когда вот все эти события происходили с 40-го, 39-го по 45-й год, какое его отношение было?
Ох, это, конечно, вопрос такой.
Я
с удовольствием отвечу. Он, конечно, трудный, потому что
сложно это для эмиграции вопрос.
Некоторые русские решили, что надо бороться против коммунизма до конца. И решили, что самый такой лучший способ, самый такой верный способ – это идти к немцам.
Ну да, как генерал Краснов.
Ну да, как Власов и так далее. Но далеко это не все. Ну, из Рива, например, никто в Германию не пошел. Воевать с немцами никто не пошел. Дедушка тоже. Но должен сказать, что у вас Вторая мировая война началась только лишь в 41-м году. У нас она началась в 39-м. Пока вы там играли, то есть Сталин играл с Гитлером, этого Риббентроп-Молотовский пакт, уже русские падали за Россию, за Францию на поле брани. У меня брат моей матери скончался в рядах французской армии за право убежища русских во Франции в 40-м году. И для моего дедушки, потому что я был единственный сын у него, для, конечно, был большой удар. Так что вот мы всегда считаем, что Вторая мировая война – это 39-й по 45-й. А у вас как-то это не совсем так.
У нас, да.
Но должен сказать, что и Первая мировая война у вас довольно-таки рано закончилась, в 17 году, тогда как у нас она в 18 году закончилась.
Ну, тем не менее, пострадал русский народ,
конечно,
в любом случае,
конечно,
и там, и здесь,
конечно,
да, и надо, конечно,
на мой взгляд, слишком много было жертв русских во время Второй мировой войны, и когда мне говорят, что победил Сталин, вовсе не он,
не
а русский
так,
народ
да.
победил.
Это
теперь, понимаете, идет вот именно такой тренд, я сказал бы, ужасное слово такое, что считает, что в конце концов Сталин не таким плохим был, как его пытаются показать сейчас.
Ну, это течение такое.
Это, может быть, течение,
не просто,
но
течение,
это,
к сожалению.
Это меня очень смущает. Это я не могу допустить, как это, понимаете, вот было, был такой адмирал Колчак.
Да.
Решили в Петербурге ему поставить памятную доску, там, где он жил. Как
да,
будто никаких проблем. Нет, нашлись такие люди, которые в суд подали. И суд заставил снять эту доску. Почему?
Это в каком году?
Да вот недавно. Недавно.
А несколько лет назад мы открыли памятник в Иркутске.
Ну,
Александр
Васильевич.
Вы
был
были?
Там, я только что был.
Так вот.
Да. Хотя памятник очень некрасивый. Он
царство небесное Вячеславу Михайловичу Клыкову,
да,
но все-таки он...
Но он есть.
Да.
Я согласен с вами. Но поймите, что почему суд заставил снять эту доску, просто потому что Колчак не был реабилитирован.
Он реабилитирован?
Нет. И поэтому они сказали, они выиграли суд, понимаете? Заставили, и власти города пришлось...
ученый полярник.
Не дали. Так что, а вот таких, как Сталин, Ленин или не знаю кто, их не судили.
Ну, слава богу, хоть не делают памятники опять.
Но они стоят.
Сталину постоянно.
Денис Борисович.
Сталину постоянно новые памятники ставят. Постоянно.
Да,
конечно.
И я хочу
Смоленске там, где-то еще там.
Ну, это как бы уже самодеятельность. Но самое интересное, да, действительно, их никто не убирает. Вот что самое интересное.
Да, Денис Борисович, и они повсюду, в любом провинциальном городке, есть памятник Ленину. Улица Ленина, станция метро Войковская.
Ну, Ленину понятно, это очень глубоко вжилось.
Да.
Что значит вжилось? Это палач русского народа.
Новые памятники ставят Сталину. И это позор.
Это позор
русского народа. Как они допускают такие вещи? Для меня это непонятно.
Дорогие телезрители, беседа очень интересная. Время наше заканчивается. Но мы обязательно продолжим эту интереснейшую встречу.